начали на сегодня третью главу Бхагавад-гиты. И мы должны сегодня прояснить все вопросы, которые возникли по этой главе, что вам предстоит отвечать на вопросы по Бхагавад-гите. Все, что не ясно, мы должны сегодня прояснить по третьей главе. На чем мы закончили вчера?
38.
Что там было? И что ж такое вожделение?
Оно всепожирающее и служит причиной того, что мы приходим в другие горы, в страсть невежества, и привязываемся к этому миру.
Почему разговор зашел о вожделении между Кришной и Арджуной? Все было хорошо.
Потому что Арджуна хотел попытаться понять, в чем смысл греха.
Что до этого они обсуждали? Какие темы обсуждались до темы вожделения?
Обязанности.
Пример. Нужно действовать без привязанности к плодам труда, так? В отречении нишкам карма, то есть Кришна говорит, что все очень просто. Действуй без привязанности к плодам своего труда. А ради исполнения долга, так, дхармы. И откуда же возник вопрос о вожделении?
Арджуна спрашивает, почему я делаю то, что не хочу делать.
Так откуда этот вопрос возник? То есть Кришна говорит о долге, все понятно. Но все-таки есть какая-то сила, которая меня уводит с этого понимания. Да, например, шастры дают правила предписания, следуя которым человек обретает счастье, несомненно. Почему бы не следовать правилам предписания и стать счастливыми? Вопрос. Мы приведем очень яркий пример современный. Семейная жизнь полна сложностей. Как никогда вот в сегодняшние дни, это, я думаю, что это может и усугубляться, конечно, но сегодня, если сравнивать с тем, что было с прошлой культурой, еще сложнее становится. И если мы даем правила предписания, им можно следовать и быть счастливыми в семейной жизни. А почему не получается? Это же просто. Вот делай так, будет хорошо. А будешь делать так, будет плохо. Абсолютно все ясно в шастрах. Нет ничего не прописанного. Все варны, ашрамы, все прописано. Различные типы людей. Радосочетание гун. Пожалуйста, изучите. Вот есть аюрведа, в конце концов, может помочь. Ведическая психология может помочь. Астрология может помочь. Столько наук, столько знаний. Делайте. И все же трудно делать эти вещи. Простые вроде вещи. Почему? Вот поэтому Арджуна спрашивает. Что это за сила? Есть шастры, которым нужно следовать. Хорошо. Потому что Кришна опирается на шастру. Он говорит, такие цари, как Джанака, то есть традиции существуют. Они шли путем исполнения своего долга, предписанного шастрами. Показали пример, как достигается совершенство. Каждый может встать на этот путь, достичь совершенства. Прабхупада говорит, каждый. Тогда в чем же сложность? Вот тут Арджуна спрашивает, в чем же сложность? Но я думаю, что есть какая-то еще сила, кроме того, что говоришь о шастрах, о Верховном Господе, о душе есть какая-то еще сила, которая не слушает моего разума, не слушает голос Писаний, не принимает авторитеты. Что это за сила? Она даже, по-моему, моей воле подчиняет меня и уводит с пути. Вот об этом идет речь. Очень важный вопрос, не так ли? Значит, Арджуна был сбит с толку. Он тоже почувствовал влияние этой силы на себе. И мы скажем, ну что ж такое вожделение? У Арджуны не было времени на поле битвы Курукшетры испытывать вожделение, кому бы то ни было. Нет, здесь Кришна говорит, это не что иное, как вожделение, привязанность к родственникам, привязанность к собственной стране, и привязанность к этому телу, привязанность к чувственным удовольствиям, все эти отождествления, я мое, моя семья, моя страна, мои родственники, все, все это тут связано. И эта привязанность заставляет нас испытывать сильные страдания или сильные привязанности. Это эти привязанности, они усиливаются, как вожделение, их очень трудно преодолеть. Мы начинаем переживать за все эти объекты привязанности и называть это состраданием. И назвать это состраданием. В человеческом обществе так принято сказать, что это, вот это есть сострадание. Это не настоящее сострадание, это не настоящее духовное сознание. Это телесное сознание, оно разбивается. Во второй главе Бхагавад-гиты Арджуна скорбел именно из-за телесной концепции. Как выясняется, не потому, что там был Дрона, не потому, что там был Бхишма, а потому, что Арджуна находился во власти телесной концепции или во власти вожделения, так скажем. Как здесь вот Кришна говорит. Конечно, мы считали, что вожделение – это нечто явное, очевидное, вот, притяжение противоположного пола. И, обычно с этим сравнится вожделение по отношению между двумя полами. Не только. Вожделение имеет различные очень утонченные формы, формы всяких возвышенных измов, патриотизмов, коммунизмов, капитализмов, не знаю, чего сейчас только нет, каких учений нет. Все это выдумки, исходящие из желания удовлетворить свои чувства, но на очень тонком уровне ума, философии, концепции. Это все то же самое вожделение, которое уводит, и ум уводит, и наше желание усиливает. И мы видим, что эти желания, которые она формирует, они противоположны тому, что написано в священных книгах. Всегда. Всегда. Поэтому говорится, враг обусловленной души. Никогда душа не встанет на праведный путь, если не победит вожделение. Как говорил Мадхавачарья, я слышал, он сказал, что у человека одна проблема – это вожделение. Если бы было бы две таких проблемы, не было бы и речи об освобождении вообще. Невозможно это было бы сделать. Это большая сила очень. Итак, Верховный Господь обозначил это словом «кама». «Кама эша, крода эша». «Кама» и «крода». «Крода» — это уже гнев, это уже производная от «кама». Откуда берется гнев? Что это за энергия? Тот же самый вопрос.
Неудовлетворенное вожделение.
Да, неудовлетворенное вожделение, но... Но зная это, иногда преданный спрашивает, почему все так? У меня хорошая садхана, вот есть семья, все, но почему я сильно гневаюсь на свою жену, на своих близких? Я не могу сдержать гнев. Что-то со мной происходит, какая-то сила заставляет меня быть недовольным любой мелочью. Меня вдруг выводит из себя какая-то простая, незначительная вещь, и я взрываюсь. Это проблема многих людей, также преданные жалуются, говорят, как же быть с этой... С этим гневом, как же победить этот гнев? Но здесь говорится, гнев исходит из неудовлетворенного вожделения. Значит, мы должны, собственно, не с гневом как таковым работать, а с вожделением. Поэтому наш процесс называется бхакти-йога. То есть мы хотим трансформировать это вожделение в любовь к Богу. Вот мы непосредственно работаем именно с этим. Говорим о любви к Кришне, о том, как прекрасна его форма, его качество, что он самый ближайший друг живого существа, мы хотим расположение, это почувствовать Кришну к себе, почувствовать его любовь. На это уйдет немало времени, прежде чем мы перестанем обвинять, упрекать Бога, не доверять ему, бояться его, избегать его, избегать святых, избегать наставления духовного учителя, прятаться в этих оттенках, в своих оттенках и объемах вожделения, которые есть в нашем сознании. Это называется зона комфорта. Это тоже может обусловить человека в духовной жизни, также быть в зоне комфорта. Вот Арджуна сейчас находится в той зоне, где требуется развить больше сознания Кришны. Вот ситуация, вот эта зона очень полезна, вот эти трудности, когда преодолевает человек, он становится сильнее. Зона комфорта – это разновидность чувственного наслаждения уже в сознании Кришны. То есть не думайте, что в сознании Кришны нет вожделения, но есть вожделение. Мы должны тоже попытаться разобраться, отделить его от прямы, от преданного служения. Потому что вожделение, оно как инфекция, как заразная болезнь, она может прогрессировать, она может распространяться. И здесь далее будет описываться, как как она распространяется. Но сначала мы остановились на 38-м тексте, где Кришна дает примеры вожделения, потому что тема очень объемная, довольно пространная. Что же, как его определить, точно это вожделение, где оно? Это скрытый такой враг, и практически неуловимый. Почему? Потому что все чувства, ум и разум находятся в его власти. То есть мы смотрим через вожделение, мы слушаем через вожделение, мы думаем через вожделение, мы едим через вожделение, мы спим через вожделение и так далее, и так далее, и так далее. То есть все находится во власти вожделения. Так. Это как колониальный гнет. Индия, допустим, она потеряла свою индивидуальность, когда англичане стали управлять. Это стала английской империей. Но народ был индийский. Но империя была английская. Вот так же что-то вроде этого. Вожделение сейчас захватило все эти зоны важные. И теперь это уже империя вожделения. Но там есть душа. Совсем нечто другое, нечто иное. Но она под гнетом вожделения находится. Сейчас такая ситуация. Мы под гнетом материальной природы. Как огонь покрыт дымом, зеркало пылью, а зародыш чревом, так и живые существа, каждый в разной степени, покрыты вожделением. Вот степень вожделения. Значит, запоминайте. Огонь и дым, пример. Зеркало, пыль, зародыш, чрево. Оболочка, покрывающая чистое сознание живого существа, может быть трех степеней плотности. Эта оболочка не что иное, как вожделение, которое покрывает живые существа в разной степени. Так же, как дым покрывает пламя, пыль поверхность зеркала, а материнское чрево зародыш. Когда вожделение сравнивают с дымом, это значит, что в материальном теле становится заметен огонь живой искры. Иначе говоря, когда живое существо обнаруживает проблески сознания Кришны, его можно сравнить с пламенем, покрытым дымом. Хотя, как известно, дыма без огня не бывает. Когда огонь только разгорается, пламени почти не видно. Эту стадию сравнивают с периодом пробуждения сознания Кришны. Пыль, покрывающая зеркало, символизирует процесс очищения зеркала ума с помощью различных методов духовного самопознания. Самым лучшим из них является повторение святых имен Господа. Аналогия с зародышем в чреве матери показывает нашу беспомощность. Ребенок в материнском чреве настолько беспомощен, что не может даже сдвинуться с места. Это состояние подобно тому, в котором находятся деревья. Деревья – это живые существа, которые покрыты вожделением в такой большой степени, что, по сути дела, лишены сознания и потому помещены в соответствующие условия жизни. С зеркалом, покрытым пылью, сравнивают птиц и зверей, а с огнем, который скрыт дымом человека. Получив человеческое тело, живое существо может пробудить в себе сознание Кришны. Если это сознание будет развиваться, огонь духовной жизни запылает ярким пламенем. Осторожно раздувая покрытый дымом огонь, мы заставим его гореть очень ярко. Поэтому человеческая форма жизни дает живому существу возможность вырваться из материального плена. Получив тело человека, оно может победить своего врага, вожделение, если разовьет в себе сознание Кришны под руководством опытного наставника. Здесь Прабхупада дает эти примеры, раскрывает, например, деревья. Это скрытое сознание практически не проявляется, и чем же оно скрыто? Вожделение. Ну и вожделение имеет свои физические формы тоже, воплощение определенное. Но сама суть вот этих форм – различная степень вожделения. 8 400 000 форм жизни существует. Это разнообразие вот этих желаний внутри, материальных желаний. И есть смешение этих еще форм, разнообразие внутри каждого вида. То есть мы не знаем, сколько всего сосчитать этого разнообразия. Ничто не повторяется даже в одном виде. В виде одних и тех же деревьев, или тех же насекомых, или рыб. То есть разнообразие безграничное. Это мир желаний. Мир желаний. И каждый движется в этом мире в соответствии с этим желанием, совершает определенную деятельность. Каждый человек. Любой живое существо. Человек, не человек, он занят деятельностью, любой. Китти говорится, на мгновение ты не сможешь остановиться. Мы как люди понимаем это, другие это делают неосознанно, вокруг нас столько живых существ, все активны, все активны. И Прабхупада говорит, вот этим движением управляет Джаганат, повелитель Вселенной. Движением каждого живого существа. Он сопровождает их, находясь в каждом сердце, зная обо всех этих желаниях. Отсюда это гармоничное проявление универсума. Отсюда это. Из этой сверхдуши, которая все это может поставить каждое живое существо на свое нужное, необходимое место. И очень такой строгий, точный порядок природы мы наблюдаем. Точнейшие законы. Но сами живые существа знают только свои желания. Они не относятся друг к другу гармонично, они могут быть враждебны, не поедают друг друга, они могут быть жестоки, они могут быть злые, они могут быть скованы вожделением очень сильно. Скован вожделением, значит, что ничего, кроме своих желаний, не знает. Вы не можете ему что-то еще объяснить. Ну, на примере детей мы имеем опыт, если мы воспитывали детей или воспитываем детей, они вот, их очень трудно отвлечь от желаемого, это самое вот сложное воспитание. Вызывает срыв нервный у ребенка. Если вы что-то отбираете желанное или не даете желаемое, он сильно-сильно расстраивается, он не может вас больше не слышать, не видеть, ничего делать не может. Вы должны, удовлетворяя его желание, как-то обучать его вместе одновременно с удовлетворением его желания. Иначе вожделение нанесет ему травму, удар, как скорпион. Если не может ужалить, себя жалит. То есть энергия, он находит выход. Невозможно ее так подавить просто. Поэтому есть подход к каждому человеку в соответствии с его возрастом, вардой, и предписания даются именно вот эти. Необходимые предписания, которые учитывают степень вожделения страстности в человеке. Значит, молодые юноши и девушки, брахмачарии, там строгие правила, что они не должны быть женаты, не должны общаться близко, просить подаяния, быть под руководством гуру, послушники, делать то, что говорят старшие, вожделение еще не проявилось в полную силу, это возможно, дисциплина возможна. Но подрастает это поколение, оно говорит, гуру Махарадж, я уже не могу быть рядом с вами, спасибо за обучение, я все-таки чувствую, что мне нужно самостоятельно начать свою жизнь, нести ответственность за семью, воспитывать детей, я хочу работать, что-то творить, тоже что-то созидать, и у меня эти желания пробуждаются в нужное время, значит, ашрам меняется, этот уклад идет навстречу веды, ашрам меняется для того, чтобы продолжать духовную практику, необходимо также удовлетворить вожделение. Потому что если вожделение удовлетворено, оно переходит в гнев. Вы бросаете протест своему учителю. Вы оказываете бунт, сопротивление родителям. Вы говорите, я больше не хочу, не согласен, я вам больше не раб, я не хочу слушать то, что вы говорите, мне надоели ваши наставления. Отпустите меня вообще на волю. Вот так это может произойти. И поэтому веды говорят, вот брахмачарья ашрам, вот до такого возраста, вот до такого предела, затем грихастха ашрам, но тоже до определенного предела. Потому что если в грехасха ашрам удовлетворяет свои чувства ради удовлетворения чувств и своих детей, своих денег, своего дома, своей семьи, своей страны, это называется темный колодец или змеиная нора, говорится, где копится зависть. Вожделение порождает раздражение, гнев и в конечном итоге зависть. И люди, идущие этим путем, путем благополучия своей семьи, они становятся врагами друг друга в одном обществе. Завидующими друг другу. Это не божественное устройство. Поэтому шастры предупреждают, входя в семейную жизнь, ты должен знать, что в 50 лет отойти от дел нужно. Не учись не привязываться, иначе ты навредишь себе, своим родственникам, обществу. Дхритарашта тому яркий пример в Бхагавадгите, Махабхарате. Вот эта привязанность к Дурьотхане, она сыграла свою роковую роль. Именно это и была причина, именно Кришна эту, его привязанность использовал, чтобы уничтожить все демоническое население. Дхритараштра понимал, с одной стороны, когда был в состоянии вообще не с мудрецами обычно. С мудрецами вожделение не пробуждается. И в этот момент, когда мы общаемся с мудрецами, мы имеем здравый смысл, разум под их влиянием. И он соглашался с браманами, которые говорили: пожалуйста, держи в узде Дурьотхану. Он у тебя творит злодеяния. Почему ты попускаешь все эти его поступки? Ты слабый царь, ты слабый отец, ты беспринципный. Вспомни абсолютную истину, вспомни смысл. И под их влиянием он говорил: да, 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 я знаю, я слабый, я не могу, но я люблю Дурьотхану, он мой сын, мой первенец. И в конце концов, почему постоянно только его обвиняете, что он такой уж плохой, ну, они, мы из одной семьи, что Пандавы, что он, это одна семья, одно образование, одни и те же учителя, а почему он во всем виноват? Ну, а Пандавы тоже в чем-то неправы, верно же? Вот-вот такие вещи, такие разговоры начинаются, все страны, семьи, каждая личность говорит: ну почему вы меня обвиняете? Посмотрите на окружающих людей, вот так происходит, это вожделение. Потому что разум говорит: не смотри на других, занимайся самосознанием. Это разум. Но очень трудно не смотреть на других и заниматься только своими анартхами и выслушивать наставления на этот счет. Трудно. И Прабхупада в одном месте рассказывает, что деревья, они полезны, потому что неподвижны. Поэтому они не приносят никакого вреда. Если бы дерево было подвижным живым существом, сказал он однажды, оно бы совершило огромное количество злодеяний. Это живые существа, которые в прошлом были скованы вожделением. У них очень сильные материальные желания. Настолько, что сознание, здравый смысл практически отсутствует. И вот человеческая форма жизни здесь сравнивается. Огонь, дым. Значит, сквозь дым все-таки можно видеть и огонь. Уже можно понимать причину этого дыма. Огонь – это сознание Кришны, а дым – это вожделение. И вот вожделение – это как дым. Иногда его много, иногда его отдувает ветром, то есть и сквозь это можно видеть, что все-таки есть абсолютная истина, есть что-то духовное, то есть человек время от времени проявляет такие стремления. Иногда он верит в Бога. Вот это его природа. Иногда, но мы хотим постоянно укрепить эту веру, этот дым как бы устранить, чтобы очевидно это было сознание Кришны, чтобы проявилось в полной степени. Без дыма. Это от силы огня будет зависеть, как здесь говорится, от силы сознания Кришны. Когда уже костер разгорается с огромной силой, то уже дым, как правило, не мешает видеть огонь, хотя он есть. Он уже не помехает. Но вначале, когда огня еще не видно, дыма больше. Дыма больше. Вот такие сравнения здесь Прабхупада дает. Философия — это сухие умственные рассуждения. Очень трудно идти путем философских изысканий из-за вожделения. Только строгие-строгие брахмачари могут пройти до конца этот путь. В основном это невозможно из-за вожделения. Религия – это сентименты или фанатизм, где именно вожделение используется без разума, без знаний. Это сентимент или фанатизм. Поэтому нужно сочетать и философский путь, санхья, и также будхи-йогу, бхакти-йогу. Вместе то и другое. То есть мы должны научиться чувствовать на разумной основе. Например, юноша и девушка чувствуют отношения друг с другом, но там может и не быть разума. Только чувства могут быть. Но уже мать любит и чувствует ребенка на основе разума в большей степени. Добавляется разум. Ребенок говорит: дай мне поиграть в спички. И немножко бензина. Я пойду во дворе поиграю. Там за сараями хорошее место есть. Нужно спички, бензин, мама. И если она его любит, по идее, должна сказать: конечно, бери, жалко что. Вот тебе спички, вот тебе бензин, сколько нужно бензина, бери. Не жалко? На самом деле не жалко. Но поскольку есть разум, он говорит: нет, дорогой мой, ты что надумал? Не получишь ничего. И ребенок, если ему чего-то не дают, он гневается, он тоже начинает закатывать истерику, он падает на пол, он кричит, он ногами бьет, но мать не дает. Она что, фашистка или кто? Так издевается над ребенком, посмотрите, что она делает. Нет, она разумна. Это разум. И вот мы учимся чувствовать на основе разума. не на основе самих чувств, а на основании разума. Но что делать, если даже разум не различает хорошее и плохое? Тогда как же мы будем чувствовать? Как же мы применим разум, если разум порабощен? Об этом говорится в следующих текстах. Так чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага, вожделения, ненасытного и пылающего, подобно огню. Сколько нужно дров, чтобы огонь был доволен? Сколько угодно. Невозможно, это не... Ароха называется этот процесс на санскрите, помните, да? Прабхупада говорил это слово, использовал. Когда говорил о ведах, объяснял, что есть процессы, разные процессы, пути к счастью. Есть такие пути, которые называются ароха. То есть бесконечно мы делаем, но никогда не получаем результат. Сколько бы ни делали, ароха называется. Никогда результат не приходит. Вот как раз это вожделение. Сравнится с огнем пылающим. Оно потребляет любое количество дров, испепеляет и требует еще. И требует еще, и требует еще. И чтобы поддерживать этот огонь, нужны усилия. Нужна работа. Нужно дрова искать, колоть, рубить, запасаться на зиму. В общем, тут целый процесс идет, экономические программы, как вожделение удовлетворить. Потом, например, мы изобретаем какие-то удобства. Автомобиль ли это, или просто вот удобство апартаментов, моешься обои, допустим, там, или телевизоры. И вот телевизоры когда-то вошли в наш быт, я помню это хорошо. Их раньше не было в быту, но потом они вошли в быт, стали продаваться в магазинах свободно, каждый мог купить телевизор. Они стоили дорого, но все покупали. И следующий этап, уже люди не могут обойтись без телевизоров. Значит, нужно работать, чтобы поддерживать эту программу. Нужно постоянно электрический ток давать, потому что уже очень много зависит от электричества. Желания воплощаются в различных электроприборах. Там плойки, сушилки, фены, что там еще. Сейчас все-все на электричестве, что хотите, все-все-все. Нужна атомная электростанция, чтобы смотреть телевизор. И плойкой пользоваться у себя дома, и феном сушить волосы. Нужна атомная электростанция, чтобы ток ровный шел, постоянный. Никак в Вриндаване, знаете, раз и света нет, что такое. Нет цивилизации. Вот у нас там цивилизация, у нас ровный ток идет всегда. И затем нужны хорошие дороги, потому что к этим хорошим дорогам соответствующие модели машин уже планируются. У них там посадка очень низкая, не нужна высокая, потому что шоссе гладкое, вот, и они скоростные, широкие, вот такого, знаете, размаха. Тяжелые, плотно прилегающие к асфальту, и они несутся 100-200 км в час могут в Москве. Мы 250 км в час мы в Москве ездили, по Москве, в пригороде. 250. Это машина, дорога. Значит, мы уже зависимы. Дороги должны быть гладкие. Обязательно. Потому что на такой скорости вот небольшая неровность стоит жизни. Вы уже должны поддерживать это. И вот эти дома, эта архитектура, и мы видим, что вот Санкт-Петербург, другие города, вот такие вот знаменитые памятники архитектуры, их нужно поддерживать немало усилий. Их всегда нужно штукатурить, подмазывать в соответствии с тем планом, когда он был построен, не менять. Знаете, очень нужно строго следить, целые службы работают. Мы когда приехали в Майяпур, я удивлялся вот искусству бенгальцев. Как они расписывают ворота, врата, допустим, или в храмах внутри есть такие гениальные. Также здесь вот, на Кусум Саровари все смотрят на плафон, да? Это гениальная роспись. Вот. А что они там? Не поддерживают температуру, как в музеях, нет. Это все быстро очень может портиться, краска отходить, то есть перепады сезонов года. Они просто потом подкрашивают и перекрашивают. Но у нас Джоконда, она под пуленепробиваемым стеклом. Там рядом несколько термометров, которые малейшая перемена температуры сразу фиксируют. Тут тревога. Джоконда, понимаете? То есть я не говорю, что это плохо или хорошо, но вот мы говорим, как это все вот усложняется, наша жизнь. Сейчас примеры в этом. Я не критикую Джоконду, она нравится. Я хотел бы, чтобы все видели эту картинку. То есть для воспитания это хорошо, безусловно. Но еще лучше, когда вы сами умеете это делать, не просто смотрите. И думаете, о, это недостижимо, о, это невозможно, о, это был сверхчеловек, и сами ничего подобного сделать не можете. И мы сейчас пришли к этому, что есть эпоха Возрождения, есть предметы, памятники, архитектуры, искусства в музеях, а сейчас ничего подобного никто делать не может. Вот. Это называется вот это вот вожделение. Сковывает и талант, сковывает наши способности, сковывает. И поэтому мы просто говорим, вот это вот слава, зависимо от чьей-то славы, от чьего-то разума зависимы, от ученых, от тех, кто нас вводит в заблуждение, мы становимся глупыми, ведомыми, зависимыми, кто? Вожделеющими, значит. Слабыми, недуховными. Все. Мы теряем себя. На самом деле все должны быть талантливые люди. Все должны иметь способности какие-то свои яркие, не только какие-то прославленные личности и так далее. Это все платформа ума, манадхарма, надуманные вещи. Мы сами придумываем стандарты красоты, сами награждаем за это, сами выделяем кого-то, сами кого-то принижаем. А как в природе Бога нужно увидеть без вожделения. Вожделение означает, что мы видим только человека, ценность именно человека, остальное не имеет ценности. Уже животных отправляем на бойню. И объяснить это человеку вожделеющему очень трудно. В гоне страсти. Говорит, ну что вы, зачем вы за животных так боретесь? Кто такие животные вообще? О чем речь? Почему вам так жалко? Вы сентиментально жалко животных, а есть-то что-то надо. Да нормально, пусть их убивают, зато мы будем сыты и все в порядке. То есть это гуна страсти. Это и вот это вот вожделение. Именно соприкасаясь с гуной страсти, вожделение, любовь к Богу трансформируется в вожделение. Манус Смрити говорит, что вожделение невозможно утолить никаким количеством чувственных удовольствий. Так же, как огонь нельзя погасить, подбрасывая в него дрова. Центром всей деятельности в материальном мире является секс. Поэтому материальный мир называют Майтхунья Агар, темницей половой жизни. В тюрьме узников заковывают в кандалы, и подобно этому преступники, нарушающие законы Бога, закованы в кандалы секса. Прогресс материальной цивилизации, основанный на стремлении к чувственным удовольствиям, обрекает живое существо на дальнейшее прозябание в плену материальной жизни. Поэтому вожделение является символом невежества, которое удерживает нас в материальном мире. Вкушая чувственные наслаждения, мы испытываем некое подобие счастья, но на самом деле это мнимое ощущение счастья, злейший враг живого существа. Кто же это сказал? Он удивлялся, говорит, что этот мир – тюрьма для души. Факт. Тюрьма, страдания есть. Но интересная тюрьма, в которой нет ни решеток, ни кандалов, ни замков. Не тюремщиков, а просто есть вожделение. И все. И все. Вот так устроен этот мир. Оплотом вожделения являются чувства, ум, разум. С их помощью вожделение покрывает истинное знание живого существа и повергает его в иллюзию. Враг, обусловленный души, захватил различные стратегические позиции в ее теле. Поэтому Господь Кришна указывает их, чтобы тот, кто хочет победить этого врага, знал, где его искать. Центром деятельности чувств является ум. Поэтому, когда мы слышим об объектах чувств, наш ум наполняется мыслями о мирских удовольствиях, в результате чего ум и чувства становятся опорными пунктами вожделения. Вслед за ними в оплот вожделения превращается разум. Разум – ближайший сосед души. Наполняясь вожделением, он заставляет душу принять ложное эго и отождествлять себя с материей, а значит и с умом, и чувствами. Так вечная душа развивает привязанность к материальным удовольствиям, ошибочно принимая их за истинное счастье. Это ложное самоотождествление души описано в Шримад-Бхагаватам. «Ясятма бутикунапеатри таттуке». Этот стих Прабхупады очень часто цитируют, когда проповедует телесную концепцию жизни, это ключевой стих, который он использует очень-очень часто. Ясятма бутхи кунапе три тхатуки, три тхаты, то есть тело. Свадхи калатра адишу бхавама иджьяти. Я тиртха бутхи цалилена кархичич, я нешапи гешу ца эва гокара. Человек, отождествляющий себя с телом, состоящим из трех материальных элементов, считает порождение этого тела своими родственниками, а землю, где он родился, достойной поклонения. Он отправляется в места паломничества только ради того, чтобы омыться в священных водах, а не ради общения с людьми, обладающими духовным знанием. Такой человек ничем не лучше осла или коровы. Интересный момент. Согласно этому стиху, иногда преданные понимают этот стих, что стих отвергает родственников земли, на которой мы родились, и омовение в священных реках. Это для ослов и для коров. Нет. Здесь немножко о другом говорится. Если кроме этого ничего нет, тогда это осел или корова. Но если к этому добавляется наука самосознания, это не так. Мы только что приводили пример. Детей обучают в соответствии с их желанием, природой. Иначе вы нанесете травму. То же самое, если вы сейчас скажете родственникам, что вы нам не родственники, а эта земля, будь она проклята, не наша родина, на которой мы родились, вы нанесете травму себе и своим родственникам, и всем людям, принесете много беспокойств. Чтобы ум был в равновесии, мы должны принять нашу природу и добавить к ней преданное служение. Вот таким образом. Не нужно ненавидеть землю, где мы родились. Это обратная сторона вожделения. Это то же самое вожделение, только другая ее медаль. Не нужно ненавидеть своих родственников, что они непреданные и, так сказать, препятствуют моему духовному развитию, что-то еще такое придумывать. Не нужно никого обвинять. Нет. Мы следуем своей природе, да, и постепенно трансформируем ее. И благо получают и родственники, и земля, где мы родились, и священные места. Знаешь, благодаря искону священные места ведь развиваются, восстанавливаются, строятся храмы. Да, каждый болеет за это в своем месте, где живет, в России или, это, или в Америке преданно, они заботятся, чтобы Америка тоже одухотворилась. А русские говорят, мы хотим, чтобы русские тоже одухотворились. И каждый в своей семье думает, чтобы мой муж, моя жена, мои родители тоже приняли сознание Кришны. Мы очень болеем за это. Это естественно. Иначе мы травмируем себя и других. То есть нужно правильно понимать, о чем Кришна здесь говорит. Этот пример мы приводим иногда, когда пандавы вернулись из изгнания, Драупади не видела 13 лет своих сыновей. Сколько-то им было лет до изгнания, ну, собственно, они уже были юношами в это время, подростками. Она очень волновалась, ожидая встречи с ними. Тоже послали за ними. Вот уже слышно звуки колесниц. Сыновья едут. А Кришна рядом с Драупади в это время. И Кришна спрашивает. Драупади, ты 13 лет не видела своих детей. Ты узнаешь вообще их? Они за тремя сильно изменились. Выросли. Ты сможешь понять, кто чей сын? У тебя 5 мужей, значит, 5 сыновей. Ты сможешь различать эти вещи? И Драупади сказал, Кришна, какая мать не различит это? Я сердцем пойму, сразу увижу. Несомненно, я смогу это понять. Она бросилась к дверям. И Кришна сказал, ну, во мне уже нет необходимости. Я пошел. Драупади в дверях развернулась лицом к Кришне. Если ты сейчас уйдешь, я не повернусь никогда к своим детям. Кришна сказал, Драупади, да я же шучу. Просто проверил ее. Не забыла ли она настоящую вещь. Драупади сказала, я даже не повернусь лицом в ту сторону. Сказал, нет, 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 не так. Можешь сколько угодно их любить, обнимать, ты мать, иди, я с тобой. То есть нужно не забывать Кришну, вот в чем дело. Не так, что Кришна завидует нашим родственникам. Обнимаешь своих детей, а на меня не смотришь. Нет, он благо хочет принести всем, родителям и детям, но он знает, что если родители или дети отворачиваются от Кришны, весь род терпит поражение. Но заботится не только конкретно о каждом, также о роде человеческом, о цивилизации. Поэтому иногда устраивается Курукшетра, битвы, но он приходит, убивает Паритраная Садунави, наши Ачадушкритам, защищает садху, убивает демонов, он вступает в эту роль судьи. Когда забывают о Кришне, это проблема серьезная. Значит, у нас есть тело из трех элементов, но мы не привязаны к нему, мы его используем для служения Кришне, не для себя. У нас есть родственники, то же самое знаем, что они частицы Кришны, собственность Кришны, это не моя собственность, это моя ответственность, мой долг. У нас есть страна, где мы родились, то же самое, мы не привязываемся, не говорим, не гордимся, что просто я русский, потому что родился на этой земле, и я лучше всех. Нет, не так. Мы просто используем эти традиции, которые нам даны по природе, для служения Кришне. И в священные места мы идем не только, чтобы омыться в священных реках, но и чтобы слушать садху, это еще превыше всего. Вот тогда все в порядке. Поэтому улучши Дхару, прежде всего, подчини в себе чувства, вырви главный корень греха и порока вожделения, срази это врага знания и духовного совершенствования. Тут интересно указывается ум, разум, чувство. То есть вожделение захватило эти позиции, но оно не может влиять на душу. Душа всегда это сознает, что при всех этих удовлетворениях чувств нет счастья. Нет счастья. Кто это говорит? Душа. Неудовлетворенная душа остается. Вот это враг, говорится, души, вожделение. Душа ананда по природе вещей. Как она может быть неудовлетворенной? Что это за сила? Это вожделение. Задача вожделения – делать живое существо неудовлетворенным. Как? Удовлетворяя чувства. Вот это путаница для человеческого разума. Как же я вроде удовлетворяю себя, но почему несчастлив? В чем причина? И тут начинаются поиски, и эти поиски всегда заканчиваются духовными какими-то открытиями. Вот почему, что я душа. То есть человек в реальности должен, пробудиться должен в реальности. Я душа, я не тело. С этого начинается. Господь советует Арджуне прежде всего обуздать чувства, что поможет ему одолеть злейшего, своего злейшего врага. Вожделение, которое толкает человека на путь греха и убивает в нем стремление к самоосознанию и постижению науки души. Гьяна – это знание о своем истинном «я», отличном от ложного «я», то есть знание о том, что вечная душа отлична от тела. Вигьяна называет понимание изначального положение души и ее отношений с Высшей Душой. В Шримад-Бхагаватам об этом сказано следующее. Янам парама гухьямме яд вигьяна саманвитам сарахасьям тат ангамча грихана гидитам майя. Знание о Душе и Высшей Душе является в высшей степени сокровенным. Но его можно постичь и применить на практике, если это знание в его различных аспектах откроет нам сам Господь. В Бхагавад-гите дается и теоретическое, и практическое знание о душе. Живые существа – неотъемлемые частицы Господа, поэтому их единственное предназначение заключается в том, чтобы служить Ему. Понимание этого называется знанием Кришны. С самого начала жизни человек должен владеть этой наукой, чтобы полностью развить в себе сознание Кришны и действовать соответствующим образом. Вот важно с самого начала, Прабхупада говорит, это очень важно, как воспитание, да, вот нового поколения, нас должно это беспокоить. Здесь большинство женщин присутствует на наших занятиях. Естественно, они склонны к воспитанию детей в большей степени, заботы у них по природе вещей. Это очень важнейшая программа в наше время. Воспитание нового поколения. Знания человеку нужно получить до того, как пробудится вожделение. Почему? Сейчас мы ждем многие, на занятиях ждем именно гьяны, информации. Не в информации дело, которое мы запомним, не в терминах, которые мы запомним, а в непосредственном восприятии, протягшего агамам дхармиам религии. Нужно ощутить религию фибрами. Поэтому, говорит Прабхупада, с самого начала еще вожделение не пробуждается в полной степени у детей с 5-летнего возраста примерно до 12 лет. Вот этот период очень-очень важный в воспитании детей. Именно по той причине, что вожделение находится под контролем природы. Оно невинно в форме игр, в форме их шалостей. И они в отречении находятся. Они просты. Они любят учиться, открыты к знаниям. Они глубоко способны понимать то, что им дают. Это интересный момент. Я спросил одного известного педагога в Казахстане. Преподает студент на философию. Как дела обстоят у современной молодежи? Насколько они восприимчивы к духовным знаниям? Он говорит, это поразительно, они очень восприимчивы молодые люди. И студенты, первый курс особенно, говорит, второй курс, вот эти вот еще вот молодые совсем после школ поступают. Они все понимают, если им говоришь, они мгновенно схватывают, они сами начинают размышлять, делать какие-то выводы. Очень хорошо идет дело. Я говорю, удивительно, у нас какое-то, может быть, новая эра начинается, новое поколение вырастет, такое особо духовное. Говорит, с другой стороны, они точно так же восприимчивы ко всему дурному. Вот этот контраст, говорит, он удивительный. Что когда вы поднимаете духовные темы, они все святые, все святые. У них пробуждается это все, у них же нет вожделения еще такого. Они все святые, но выходят на улицу, говорит, что они там творят, знаете, что они творят? Что присуще обычно молодым людям, которые здесь, ну, и девушки начинают шутки и прочее. Столько там пошлости, столько грязи. Одновременно, говорит, они открыты к тому и другому. И вот что победит, это вопрос образования. Что станет все-таки сильнее, это вопрос именно образования. Поэтому здесь Прабхупада говорит, с самого начала это очень важно. Заложить с самого начала. Даже если потом человек вырастет и куда-то отклонится, ничего страшного. Вот это самое начало важнее всего будет. Вот была волна лет 15 или 20 назад, или что 80% гурукулят не в сознании Кришны. 80% детей, которые прошли гурукулу, не в сознании. Это 20 лет назад примерно мы слышали. Вот такая статистика. У нас фиаско в Исконе. Вот мы старались, делали гурукулы, фиаско потерпели. Не так. Лет через 10 все эти подростки вернулись в сознание Кришны. Каждый по-своему. Практически все. В нашем опыте с моей женой мы делали гурукулу в Екатеринбурге 6 лет. Была возможность тогда. Был промежуток времени, когда была возможность получить даже здание двухэтажное, бывший детский садик для гурукулы. Это был потрясающий опыт, потрясающий. Это было поколение моей дочери. Дети, абсолютно все дети, которые прошли через гурукулу, остались преданными. Все. Хотя разное с ними было. И до сих пор еще что-то может происходить. Они все как одна семья до сих пор. Они даже в институт вместе поступали, не хотели разлучаться, не разлучаются всю жизнь. И когда они уже выросли, уже сами мама и папа, и уже у них есть дети, они тоже делают детский садик и делают такую же гурукулу для своих детей. Представьте, они делают это сами, потому что получили вовремя знания. Самые из них отклонившиеся, они все равно преданы. Здесь во Вриндаване один в гурукуле учился ребенок, лучший был тогда. Он здесь такое творил потом, боже мой. Но он все равно преданный остался. Потому что с самого начала это было заложено в культуре. Это очень важный момент. Нам с вами труднее, потому что мы с самого начала получили нечто другое. Поэтому сейчас нам учиться будет не так просто. Хотя мы регулирующие принципы соблюдаем, по идее должны все глубоко воспринимать. Но нам нужно больше времени, чтобы углубить свои знания. Дети, их вера потрясающая. Вы как родители увидите сами, будете учиться у своих детей, пока они не выросли в подростковый период времени. Они разговаривают с божествами. Натурально. Для них это естественно. Это потрясающий опыт. Как воспитывать вот именно вот этот период времени, данной природы для обучения, с 5-летнего возраста до 12. С 12 лет начинаются уже более практические навыки даваться, профессиональные, ну вот какие-то такие уже, соответствующие природе человека материальные. А до этого они впитывают духовный язык всеми фибрами. Удивительно это. Вожделение – это не что иное, как искаженное отражение любви к Богу, которое заложено в каждом живом существе. Если человек с раннего возраста овладеет наукой сознания Кришны, его, естественно, любовь к Богу не сможет превратиться в вожделение. Не сможет. Хорошая новость, видите? Но если любовь к Богу уже превратилась в вожделение, живому существу очень трудно вернуться в свое естественное состояние. Тем не менее, опыт, метод сознания Кришны столь могущественен, что даже начав с опозданием, человек может обрести любовь к Богу, если будет следовать правилам преданного служения. В нас уже пробуждено вожделение изначально, в воспитании в этой среде. Мы этот период именно, уже эту дозу яда получили. Поэтому здесь Прабхупада говорит, нам будет труднее. Возможно, но как? Смотрите, как? Нам с вами необходимо будет всю жизнь следовать правилам предписаниям. Строго. Иначе вожделение может нас вернуть к старой жизни, даже в сознании Кришны. Почему? Потому что заложено было изначально. Вот такая сила этой культуры, видите. Мы понимаем с вами, что я не это тело, и мы не согласны с тем, что говорят ученые или материалисты, и тем не менее мы не можем иногда справиться со своим вожделением. Говорится, духовная жизнь, естественно, проста очень, если нет вожделения. Но если есть вожделение, очень трудно. Если я посмотрю на поколение моей дочери в сознании Кришны дети, у них многих проблем просто нет в голове и в сердце, их нет, если они изначально принципы соблюдали с рождения. У них и вкуса этого нет, и тяги нет, и интереса к этому. У них примерно 40-50% сознания свободно. Свободно. Эти 40%, которые мы имеем, это наши проблемы. У них 40% проблем нет. Воспитанные дети вот в таких вот чистых условиях. Вот в сознании Кришны. Получившие вкус именно духовный.
Вопрос можно сразу? Вы сказали, что в той группе, которая вот была на Екатеринбурге у вас, большинство остались ведомыми, но также вы сказали, что были некоторые отклонения. То почему эти отклонения проявлялись, если знания давались изначально? То есть вожделение получается, как бы не было места быть, но потом оно проявилось, как
такое бывает? Оно есть, вожделение, у ребенка тоже есть вожделение.
Ну, если вы говорите знание, оно да.
Просто вот это еще природа существует, да? Природа, врожденная природа. Есть же самскары, это более тонкая тема, сейчас ты затронул. В общих чертах то, что мы сказали, это одно. Более тонкая тема, 10 самскар нужно проводить. Гарбхатана самскара, допустим, еще до того, как... Родится ребенок, зачатие, самскара, рождение, самскара, очистительные церемонии. Но этих самскар не было у наших детей. Возможно, у ваших детей будут эти самскары, они будут еще чище. Еще чище, еще лучше, еще легче им будет. Еще более могущественные духовно будут. Они построят варнашрам, может быть, эти люди, когда вырастут. У них будет духовная сила. Потому что эти дети, хоть они и родились врожденно, но они родились еще не от преданных. Они воспитывались в этой среде, но вот они получили как бы самскару материальную, так или иначе, рождение, более материалистичную. И вот дети, когда рождаются именно уже у практикующих преданных, они сильно отличаются даже от тех детей, которые рождались у тех, кто стал преданными позже. Поэтому все эти факторы потом можно будет изучить подробно. Кто-то должен знать это хорошо и применять эту науку. Рождение, воспитание детей – это новое поколение, это как раз наш следующий этап развития общества. Поколение это сделает. Если мы хотим улучшить жизнь общества, мы должны создать поколение, которое способно будет это сделать. Само по себе это не произойдет. И вот эти знания ведические мы сейчас пытаемся изучать и применять. И здесь очень важная информация. Эта наука была передана Богу Солнцу и Васвану сначала, потом Ману, а потом царскому роду на земле. И цари знали, как работать с вожделением в обществе. Именно так управлялось. Прошлое, настоящее, будущее зависит именно от этого, как мы понимаем прошлое, настоящее и будущее. От степени вожделения. Поэтому мы сейчас что? Мы сейчас работаем над собой. Наш удел садхана-бхакти. Пожизненно. Что мы уже самскары впитали те, о которых здесь говорится. В то время впитали все необходимое. Может быть, понадобится лет 15-20 хорошей садханы, чтобы искоренить какие-то самскары, те материалистичные самскары. Чтобы увидеть мир именно другими глазами совсем. Итак, метод сознания Кришны могущественен. Если даже мы с опозданием начали это делать, мы можем обрести любовь к Богу. Если будем следовать правилам преданного служения. Вот такое условие. Если будем следовать правилам преданного служения. Иначе говоря, научиться управлять своими чувствами можно на любом этапе жизни. Надо лишь понять необходимость этого и посвятить себя практике сознания Кришны или преданному служению Господу. Так, постепенно превратив вожделение в любовь к Богу, человек достигнет высшей цели человеческой жизни. Если кто-то из вас ощущает присутствие бхавы или ручи, вкуса, или асакти, привязанности, неважно, вот эти духовные проявления, будьте осторожны. Это не означает, что садхана должна ослабеть после этого или пренебрегать садхану. Будьте очень внимательны к этому. Бойтесь этих вещей. Вожделение может вернуть нас обратно все равно. Это врожденная природа называется. Органы чувств выше неодушевленной материи. Ум выше чувств. Разум выше ума. А над разумом стоит она, душа. Это самскара, можно сравнить грубый пример, такой ясный будет, с наркоманией. Вы видите, иногда те, кто принимали наркотики, приходят в преданное служение, оставляют наркотики, занимаются преданным служением. Им труднее намного контролировать чувства. Видите, вот пример самскары. Гораздо труднее, чем тому, кто никогда не испытывал этого. Вот образование для того, чтобы оградить людей, защитить от этих вот вредных влияний всевозможных. Особенно в период, когда человек именно впитывает все всеми фибрами. С 5-летнего возраста до 12 лет. В этом возрасте можно создавать гениев. Нисколько не шутка. Мы изучали историю, когда я узнал, что дети в дореволюционной России, дворянские дети, к 12 годам знали до 5 языков. Все. А нормальное было явление. Английский, французский, немецкий, русский. Что-то еще. Итальянским. Знали? Они умели рисовать, играть на музыкальных инструментах, они владели танцами, каллиграфией, излагать мысли. Они практически были полностью образованы к 12 годам. Остальное навыки несложно. Это просто трудиться нужно. Приучали к труду так же и все. Сейчас 11 лет образования. Какой толк вообще? Я учился в экспериментальном классе. Эксперимент был в том, что это был англоязычный класс. Эксперимент не удался. Я до сих пор учу английский язык. Но я помню первый урок английского языка. Я помню ту учительницу, потому что мы вообще никогда не слышали, что есть другие языки. Мы знаем только русский язык, еще другие языки. Английский, а что такое английский? Она нас хотела увлечь, сказала, знаете, как на английском будет обезьянка? Ну нет, манки. Все, обрадовались. Так обрадовались почему-то, не знаю, обезьянка, манки, это я помню хорошо. Все остальное плохо помню. Эту самскару я помню. Поэтому, если вы откроете источник вечного, книгу Кришна, по-моему, это 64 глава, не помню, где Кришна учится в школе Сандипани Муни, там описывается, как обучают детей. Это искусство. Это искусство, это самскара, при помощи которой запоминается все остальное. В форме песен получаете знания. В форме танца выражаете свои чувства, а не просто как-то, как попало. Культура прививается. И там описываются различные виды искусства. Украшаться, одеваться, танцевать, петь. В основном вот такие вот вещи, которые никакое отношение к современному образованию вообще не имеют. Отношения к современному образованию. Никакого. А там именно вот это описывается. Никаких бхакти-шастр. Они по-другому это понимали, видите? То есть образная передача знаний. Сейчас мы используем схемы вот современного мира, западного мира. Вот тут карма-йога, гьяна-йога, штанга-йога, плюс то, минус это, и вот так мы считаем, калькулируем, сидим в уме. Вот это все понятно. Вот это гьяна-йога, это бхакти-йога, все ясно. Нет, должны получить самскару гьяна-йоги, самскару бхакти-йоги, самскару аштанга-йоги. Самскару кармы, когда вы слушаете, должны получить самскары, получить убедительные доказательства в форме самскар. Тогда это авторитетный звук называется. То есть образование было образным, законченным. Образование – это образ. Поэтому они личностно это видели. Сейчас у нас безличная система образования, уже даже учителя не принимают экзамены, есть просто какие-то, как это называется? Тест, просто безличный тест. В этом галочком отмечаете, да, нет, правильно, неправильно, и все. Не нужно перед кем-то отвечать, потому что стрессы, личный стресс вызывает преподавателя, который на вас смотрит, знаете, как фашист. И готов вам влепить такую двойку, знаете, беспристрастно. Вас не вдохновляет, а пугает скорее. Но раньше нет. Преподаватели, ученик, гуру, ученик – это самые близкие духовные отношения. Там нет страха такого. Наоборот, там как раз отношения, которые открывают перед нами любовь в другую сферу. Это не травмирует ученика. Но они утрачены, эти отношения в безличной системе. Итак, органы чувств выше, неодушевленной материи, ум выше чувств, разум еще выше, над разумом стоит она, душа. Интересно, что на английском душа – это он. Сах – это он, видите? Ну так, переведено с английского. Душа – это он, у нас она женского рода. О Магачаруке Арджуна, осознав свое превосходство над материальными чувствами, умом и разумом, человек должен обуздать ум с помощью одухотворенного разума, погруженного в сознание Кришны, и таким образом духовной силой побороть своего ненасытного врага вожделения. То есть сила огромная и побеждается только духовной силой. Душа окружена этими оболочками, но в нее вожделение проникнуть не может. Она источает только прему, душа. Вроде же люблю. Именно я так и чувствую, что я люблю. А почему говорят, что это вожделение? Мне нужно время, чтобы сообразить, что происходит, где происходит подмена. Ведь я же чувствую, что я люблю. Иногда чувствую, что меня любят, я знаю что-то о любви. А где же подмена? Почему я путаю эти вещи? Как это происходит? То есть от души исходит према. А где? Когда она становится? Он говорится, как вот молоко с тамариндом соприкасается, и вдруг раз, и простокваша. Очень трудно увидеть это глазами. Эту трансформацию. Но наша задача – трансформировать это вожделение в прему, обратно. Таким же образом, незаметным образом это происходит. Итак, победить можно духовной силой или трансцендентным знанием. Поэтому следующая глава будет называться «Трансцендентное знание». Значит, тут беседа зашла в тупик, третья глава. То есть косвенная проповедь заходит в тупик. Обязательно заходит в тупик. Если не связывает этих людей, эти знания с трансцендентным знанием. Запомните, многие из вас будут проповедовать косвенно, я думаю. Это неплохо, но и нехорошо. Если это связывает с трансцендентным знанием, это очень хорошо. Если не связывает... Неплохо, нехорошо. Нейтрально. И не помогает сознанию Кришны, не препятствует сознанию Кришны. Ну, так сказать. Сатва-гуна, она неплохая, нехороша. Вот раджа-гуна и тама-гуна опасны и плохи. А сатва-гуна неплоха, но и нехороша, Гатишна Чакравчатакур. Она нейтральна. Она не препятствует духовному развитию, но и не помогает этому. Не препятствует, все. Поэтому она неплоха. Поэтому эти сатвичные вещи, мы говорим о добре и так далее, о зле, это все нейтральная вещь, более-менее нейтральная вещь. И когда в обществе нейтралитет устанавливается, люди живут тоже в мире, но духовно не продвигаются. А что это означает? Что даже в этих условиях мира на ровной дороге возможны падения. Как? Возьмите Навадвипу, времени Господа Чайтаньи Махапрабху. Люди в благости – описывается. Столица образования мира была Навадвипа в то время. Очень ученые, знающие шастры, санскрит, школы и все такое. Но какая ложная гордость. Как у Кешева Кашмири. Как у тех людей, которые устраивали свадьбы, чтобы показать свою добродетель, раздачи, богатств, пожертвований. Люди гордились добродетелью. И вообще забыли о Боге. Это вот сатва-гуна. Кто добрее? Соревнования. Кто больше знает санскрит? Кто глубже? Кто какая теория? Это смарта брамана называется. Это сатва-гуна материальная, это смарта. Их увлекает сам этот процесс, а цели они уже забывают, цель. И смарта брамана Прабхупада говорит, он обуславливается. Сатва-гуна и дал пример Прабхупаду. Пуджари поклоняется шалаграма-шилам. Священным камням, это сам Господь Вишну. Все делает правильно, все ритуалы, там ачаманы, все эти мантры, все, и тут предлагают, нужно им орехи. Но орех нужно разбить, прежде чем предложить божеству. И он смотрит так, чем же разбить, а берет шалаграма, потом вспоминает, боже мой, как это получилось у меня. Это сатва-гун, это тоже забвение, ритуал. Сознание ритуала, фактически, это. Но сознание Кришны – это должно быть выше, высшей религии, это йога. При всех обстоятельствах это йога, поэтому косвенная проповедь должна привести к йоге. Дать эту связь, как делают некоторые проповедники в России, косвенные они дают какие-то знания, полезные для людей, из сатва-гуны, а потом говорят, вот идите туда, спросите у этого человека, он духовный учитель, он знает больше. Вот это правило. Вот так нужно поступать. Вот есть Прабхупада, есть Бхагавад-гита, есть классика. Изучайте классику, пожалуйста. Это все оттуда мы берем, эти полезные вещи. Но вам нужно изучать классику, гиту читайте. Вот это будет правильно, это будет полезно. Итак, победим врага вожделения. Готовы победить всех врагов? Все? Да, нужно настроиться на это. В третьей главе Бхагавад-гиты указан путь к сознанию Кришны, обрести который может тот, кто осознал себя вечным слугой Верховной Личности Бога и перестал считать своей конечной целью безликую пустоту. В материальной жизни нами движет вожделение и желание господствовать над материальной природой. Стремление к господству и чувственным удовольствием – величайший враг обусловленной души. Но силой сознания Кришны можно обуздать материальные чувства, ум и разум. Не следует внезапно отказываться от выполнения своих обязанностей и прекращать всякую деятельность. Постепенно развивая в себе сознание Кришны, мы поднимемся на духовный уровень и выйдем из-под власти материальных чувств и ума. Сделать это можно с помощью разума, всегда устремленного к чистому «я». Таково основное содержание этой главы. Пока человек не достиг духовной зрелости, он склонен предаваться философским изысканиям или искусственно пытаться обуздать чувства с помощью так называемой йоги, однако ничто из этого не поможет его духовному развитию. Необходимо, используя высший разум, развить в себе сознание Кришны. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к третьей главе Шримад-Бхагавад-гиты, в которой говорится о карма-йоге или выполнении предписанных шастрами обязанностей в сознании Кришны. Давайте всю главу сейчас эту обсудим по вопросам. Мы прочитали сейчас просто эту главу, обсудили вот, стих за стихом, познакомились как бы с ее содержанием, так скажем. Теперь вопросы, которые не решены в процессе или остались, пожалуйста. Это к какому стиху относится? К третьему. А? В третьей главе. Какой стих?
Самое начало, скорее всего, потому что это первый вопрос. Мы просто сегодня немножко запомнили.
Угу. Угу. Тут есть комментарий, мы сейчас начнем с этого. Да. В предыдущей главе, или это сам первый стих, да? Угу. В предыдущей главе Верховный Господь Шри Кришна подробно описал природу души, чтобы вызволить своего близкого друга Арджуна из океана мирской скорби. Он также указал ему путь духовного самопознания, Будхи-йогу, или путь сознания Кришны. Некоторые люди ошибочно считают практику сознания Кришны пассивным методом духовного совершенствования и пытаются пробудить в себе сознание Кришны, повторяя святые имена в уединении. Они так считают, что вот это и есть как бы духовная практика бхакти, уединение, пассивность, медитация. Но человеку, который не овладел философией сознания Кришны, не рекомендуется повторять имена Кришны в уединенном месте, поскольку это не принесет ему ничего, кроме дешевой популярности среди неискушенных людей. Арджуна тоже думал, что заниматься практикой сознания Кришны, будхи-йогой, то есть использовать свой разум для обретения духовного знания, значит удалиться от дел и совершать аскезу в уединенном месте. Иными словами, он хотел уклониться от участия в битве, используя сознание Кришны как предлог. Но, будучи искренним и серьезным учеником, он сообщил об этом своему духовному учителю Кришне и спросил, как лучше всего поступить. Отвечая Арджуне, Господь Кришна подробно рассказал о карма-йоге или деятельности в сознании Кришны, которой и посвящена эта глава Бхагавад-гиты. И вот, кажется, в следующем комментарии. Итак, в предыдущей главе, которая является вступлением к Бхагавад-гите, были описаны различные пути и методы духовного совершенствования. Санхья-йога, Будхи-йога, обуздание чувств с помощью разума и бескорыстная деятельность. А также рассказывалось о положении преданного неофита. Все это было изложено без определенной системы. Нет. Вот здесь описывается. Опять же упоминается, это третий стих, уже Шри Бхагавану Вача. Опять же упоминается вторая глава Бхагавад-гиты. Два метода духовного самопознания. Санхья-йога и карма-йога или будхи-йога. Вот этот момент. Здесь он рассказывает о них более подробно, Санхья-йогой, аналитическим изучением природы духа и материи, занимаются люди, склонные к размышлениям и стремящиеся познать окружающий мир посредством чувственного опыта и философских рассуждений. Это санхья. А трансценденталисты другого типа идут путем сознания Кришны, который был описан в 61 стихе 2 главы. В 39 стихе 2 главы Господь также говорил, что следуя путем будхи-йоги или сознание Кришны, человек освобождается от пут действий и их последствий. А в 40 стихе, что в этом методе нет изъянов. О том же самом, только более определенно сказано в 61 стихе 2 главы, заниматься будхи-йогой значит полностью полагаться на Всевышнего Кришну. Так человек сможет без труда обуздать свои чувства. В сущности, оба этих метода йоги взаимосвязаны, подобно тому, как зависят друг от друга религия и философия. Вот ответы, слушайте. Религия, лишенная философской основы, превращается в сентименты или даже фанатизм, а философия без религии остается на уровне умозрительных рассуждений. Значит, что такое религия и философия? Санхья-йога и будхи-йога. Здесь Прабхупада вот таких сравнений приводит. На самом деле, санхья-йога, это говорится, и будхи-йога, бхакти-йога существует. И они взаимосвязаны как религия и философия, он говорит. Вот этот ответ. Так вы видите их отношения. Религия без философии – это сентименты, фанатизм. Философия без религии – это сухие умственные рассуждения. Вот примерно такая связь между санхья-йогой и будхи-йогой. Здесь их рассматривают как бы вместе. Аналитический путь – это начало. Да, то, что во второй главе Кришна сначала дает аналитическое описание души, анализ. А затем говорит, теперь я тебе объясню с другой точки зрения души, с точки зрения бескорыстной деятельности. Здесь раскрывается в третьей главе, это как раз сторона. Начало уже будхи-йоги. Но эта будхи-йога заходит в тупик. Почему? Из-за вожделения. Потом четвертая глава будет описывать трансцендентное знание. Интересно, как она пишет трансцендентное знание? Как санхья-йогу или нет? или как-то по-другому. Вот мы увидим. Вот это интересный момент. Какой же метод трансцендентного знания в Гите дается? Потому что анализ, это просто был анализ, Кришна говорит, анализ, но теперь я тебе расскажу о деятельности бескорыстной. Но бескорыстная деятельность заводит в тупик из-за вожделения. Тогда какой же выход? Снова анализ, снова вернуться к старому. Вот это мы увидим в 4 главе. Да, что-то прояснилось?
Бескорыстная деятельность, это и есть
любовь. А?
Надо еще подумать.
Ну, спрашивай, спрашивай.
А просто любовь в бхакти любовь, я не могу их иногда синонимами ставить, а иногда это как два разных понятия. В чем разница?
Синонимы. Синонимы. Вот суть бхакти-йоги, это описывает Рупа Госвами, принимать благоприятное для преданного служения, отвергать неблагоприятное для преданного служения. Это будхи-йога. В этом смысле. Это будхи-йога и бхакти-йога. Принимать благоприятное для преданного служения и отвергать неблагоприятное для преданного служения. Помните, да? Из нектара наставления. Рупа Госвами пишет об этом. Это функция разума. Поэтому называется будхи-йога. Но цель будхи – бхакти. Принимая для бхакти это делает. Поэтому связано с бхакти. Один и тот же процесс. Бхакти и цель, и средства, и процесс одновременно, все это называется бхакти. Значит, разум, который выбирает бхакти, это уже бхакти-йога. Если видим зависть, если мы видим в себе зависть, значит, мы уже получаем некое просветление. Это называется просветление. То есть мы просвещение, мы получаем уже некое представление о себе. Вижу в себе недостаток зависти. Хорошо, хороший шаг, хорошо, что делать? И поэтому обращаемся к шастрам и к наставлениям духовных учителей. Да? Уже обращаемся не просто с интересом, с любопытством, а с практической необходимостью. Видите, вопрос уже исходит из глубины. Раньше мы тоже об этом могли спросить из интереса. Да? Просто ради любопытства, информацию. Есть ли ответ на этот вопрос? Есть, хорошо. Но в этом случае мы уже из практической необходимости, то есть решимость называется, с решимостью спрашиваем, с решимостью изменить, избавиться от анартхи. И мы получаем руководство, что необходимо служить объекту зависти. Так мы избавляемся от зависти. Так мы начинаем осознанно заниматься служением. Хорошо, но если я всем завидую, я же не могу всем служить. Поэтому служите Кришне. Служа Кришне, мы фактически служим всем. Поэтому не делайте ярлыков. Самое важное, не задавать ярлыков. Например, человек проявляет зависть по отношению ко мне. Я чувствую хорошо. Это я могу почувствовать. Даже не будучи опытным в сознании Кришны. И что же? Мой ум создает ярлык для этого человека. Вот это лицо – завистник. Все. Как только я вижу, я вспоминаю – завистник. Это ярлык называется. Но будьте внимательны, потому что этот же человек может иногда обратиться к вам без зависти что-то сделать. А из хороших побуждений. И на это нужно реагировать. Вот тут ярлык может помешать. Черепаха, вспомните. Когда необходимо, конечности используют, когда нет необходимости, прячут. Даже когда вы видите, что есть зависть, скрываете свои чувства. Когда зависти нет, открываетесь. Не создавайте ярлыков. Иначе черепаха из панциря не вылезет никогда.
Вы вчера рассказывали историю про Ситу и Раму, про то, как ну, там ситуация так перевернулась, что Сите нужно было, ну, ее нужно было переместить в лес, несмотря на то, что она ничего плохого не сделала. И вот я хотела спросить, как вот мы, насколько нам нужно думать о мнении других людей, вот, то есть насколько мы должны переживать о том, что о нас подумают, если наша совесть чиста, вот. И люди могут придумывать сами наши поступки, которых, возможно, не было. То есть как вот мы должны, как этот пример для нас должен раскрываться?
Мы должны учиться жить в обществе и понимать, как оценит общество наши поступки. Общество может быть ведическим развитым, может быть недостаточно развитым. И это нужно учитывать. Каким-то вещам общество готово, каким-то вещам общество не готово. Мы должны избегать тех поступков, к которым общество не готово. Если даже не рекомендовано шастрами. Например, изначально Прабхупада сказал, когда спросили о двоеженстве, многоженстве. Он сказал, это ведическая культура. Нормально. Но затем, когда он увидел, что на Западе произойдет с этим, и как к этому относится закон и прочее, он сказал, нет, это запрещено. На данный момент времени общество не должно это делать, пока мы не развиты достаточно духовно. И пока окружающая среда к этому тоже не готова. Так. Это пример очень хороший. Что многие, опираясь на первое утверждение Прабхупады, отстаивали двоеженство. И многие на этом осеклись. Некоторые. Тенденция почти у каждого мужчины оказалась есть вторую жену или третью жену взять. После этого. Оказалось, почти у всех надоели жены всем. Но это совсем не тот мотив, который предполагает эту культуру ведическую, совсем не тот мотив. Поэтому Прабхупада это немедленно остановил. Один президент все-таки решил взять вторую жену, Прабхупада сказал, все, сразу с поста его смещайте. Он больше не президент. Потому что они думают не о защите женщин, а о чувственных наслаждениях. Это неприменимо сейчас, плохой пример будет. Хотя шастры говорят хорошо. Вот один из примеров развития общества, на который мы должны тоже ориентироваться, чувствовать и корректировать свое поведение.
Вожделение накапливается в теле, выходит наружу через органы чувств. Мой опыт жизни также подсказывает, что вроде нормально держится, но потом чувствуешь, что вожделение накопится. Где оно накопится?
Как происходит? Механизм? Чувство. Все от того, что есть чувство и объекты восприятия. Оно накапливается так, таким образом. Объекты созерцаются чувствами, и затем ум создает к ним привязанность, оценку дает этим объектам. Какие-то объекты привлекательные, какие-то непривлекательные. И вот этот выбор ум начинает делать, включается в этот выбор и выбирает какой-то объект, который нравится ему. Затем возникает желание обладать этим объектом. Ему трудно расстаться с этой привязанностью уму. Он передает эту привязанность разуму. Разум начинает строить планы, как обладать этим объектом. Купить? Денег нет. Уговорить? Украсть? Как еще? Или в будущем, или взять в кредит? У него различные планы возникают, ипотека и прочее, прочее, прочее. И когда он обладает этим уже, достиг этого всего, ложное эго усиливается и чувствует себя обладателем. Так он накапливает вожделение. Как Кали накапливал яд, точно так же. Зависть. Он просто смотрит, и яд накапливается. Это сознание змеи. Зависть накапливается. Куда бы он ни посмотрел, везде зависть смотрит, везде завидует. И сила яда усиливается, и его ложное эго отождествляется этой силой яда, и он гордится могуществом своего яда. Это накопленное вожделение называется. Гордость уже. И гордость делает наши чувства еще более сильными, еще более настойчивыми, еще более наглыми. еще более уверены в этом процессе. Значит, это много уже вожделения. Затем уже еще настолько агрессивный человек становится, как животное, чтобы в борьбе за чувственные наслаждения, уже как животное начинает себя вести, уже убивать друг друга, грызть глотки друг другу. Так накапливается вожделение. Поколение за поколением наша цивилизация накапливает вожделение. Накапливается, видите, постепенным образом. Если бы было только вожделение, оно бы быстро, стремительно бы выросло. Но поскольку еще есть совесть, сверхдуша, культура, традиции, старшие, ну и прочие вот тормозящие вещи. Сейчас как бы даже религия не может остановить, затормозить, да только тормозить может, но остановить грех не может. Вожделение накопилось. Нужна большая сила, трансцендентное знание необходимо сейчас.
Оно тоже портится, получается, да?
М?
То есть как вожделение объем имеет, накопление, так и трансцендентное знание, оно имеет какую-то...
Емкость. Да? Трансцендентное знание, да, оно именно ложное эго разрушает. Саму основу вожделения. Ложный аханкара – это уже как бы плод вожделения. Самомнение – это уже плод вожделения. Поэтому я возвращаюсь к изначально. Я есть душа, я слуга Кришны. У меня здесь ничего нет. Все принадлежит Кришне. Это образование. Но это нужно преподнести как трансцендентное знание, не просто как информацию, как трансцендентное знание. В духе ананды, в духе души самой. Это не объект чувств, это отречение от объектов чувств. А в чем, где эта сила, которая поможет мне отречься от объектов чувств? Это ананда, общение с садху, изучение Бхагавадгиты, самбанда гьяна, преданное служение, практика. Чтобы я почувствовал большее счастье, чтобы я почувствовал свободу от зависти. Это трансцендентное знание. Еще какие вопросы, пожалуйста, по главе?
Да, дайте, пожалуйста, определение кармы или карма и акарма. У нас есть такой вопрос, а можно немножечко о карму пояснить?
Найдите текст соответствующий в Бхагавадгите, все посмотрите, скажите номер, где упоминается карма, викарма, акарма. А карма имеет там два значения, согласно Бхагавадгите. Карма тоже имеет разные значения, их много значений может быть. Но главное – карма, викарма, акарма. Что такое карма? Кто может ответить согласно третьей главе Бхагавадгиты?
Карма – это деятельность.
Какая? Нет. Нет. Карма – это выполнение своих предписанных обязанностей. Это не греховная вещь. Это как раз путь на высшие планеты.
Это карма-йога.
Карма. Предписанная деятельность называется карма. Карми, когда мы говорим, это как раз люди не знающие. Это карми приравнивается к викарме, которая не следует никаким правилам, предписаниям, вет не знают. Это больше относится к викарме. Они из прихоти, собственно, это карми называется. А карма – это регулируемая деятельность писаниями. А вот викарма – это греховная деятельность, вот это ты говоришь, викарма. А карма – два значения. Собственно, она значит бездействие. И тут два значения. Одна отрицательная в Гите есть, один стих с этим словом. А карма, когда в смысле, когда Арджуна отказывает, отказ от деятельности, а карма. Это отрицательное значение. Не приведет к высшим планетам, к бесчестью приведет. Так? И а карма как трансцендентная деятельность, бездействие. Два значения приводятся. Поэтому карма – это предписанная шастрами деятельность. Это как бы позитивная деятельность. Но она карма материальная. Так. Ви-карма – это противоположное, ведет в ад, в адские условия, разрушает все религиозные принципы, греховная деятельность. И а-карма – это отказ от долга, приравнивается к ви-карме, туда же можно. И трансцендентная а-карма означает служение Кришне. Не ради плодов, а нишкам-карма, а-карма тоже самое. Нет последствий, нет кармы. Запомнили это, отметили? Стих нашли из Бхагавадгиты?
3.17.
3.17, откройте, посмотрите, давайте. Яст атма ратир эва сият атма трипташча манава атма нева чесантуште тастя карьям на видитагья кармата. 13 я не нашел ответа. Восьмой? Проверим восьмой текст. Не я там куру карма твам точно. Карма джая я хака кармана. О, три раза. Шарира ятра печатена просит хет. А кармана? Пять раз или сколько? Четыре раза. Честно исполняю свой долг. Значит, карма, как переводится? Смотрите. Карма, деятельность. Угу. А кармана, бездействие. Не трудясь, человек не сможет удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. Это акарма называется здесь, в этом стихе. Акармана – бездействие описывается. Но викармы здесь нет в этом стихе. Карма бандана зато есть слово. Вот это следующий, девятый текст. Рабство деятельности или викарма также можно сказать. Карма бандана или викарма. А карма, кармана – это деятельность. Есть рабство деятельности, есть деятельность, порабощающая. Что-то еще нашли в главе по поводу кармы? Карма индрия, не седьмой текст описывается, это органы деятельности. Карма йога, преданное служение. Такие переводы Прабхупада дает. Значит, карма – это закон деятельности и сама деятельность. Все словом «карма» может обозначаться. И сама деятельность, и закон. Какой закон деятельности? Что посеешь, что пожнешь. Так? То есть мы получаем реакцию. Акция и реакция. Кармическая реакция – это закон кармы. А что такое карма? Это деятельность. Что такое викарма? Запрещенная деятельность. Что такое акарма? Отказ от деятельности, или викарма, либо трансцендентная деятельность. Акарма тоже. Или нишкам карма, можно назвать ее. Без желания плодов. Бескорыстная деятельность. Еще вопросы?
Объясните понимание человека, имеющего знания об абсолютной.
Громче нужно говорить.
Просто объяснить понимание человека, имеющего знания об абсолютной истине.
Я плохо слышу, что тут у меня работает вот этот аппарат.
Объясните понимание человека, имеющего знание об абсолютной истине.
Объясните понимание человека, который знает об абсолютной истине. Нишкам карма, он действует без желания плодов труда. Объяснить, что нужна деятельность его? Или что?
То есть этого достаточно для
ответа? Я не знаю. Ну-ка, какой-то вопрос по счету? 12 вопрос. Объясните понимание человека, имеющего знание об абсолютной истине. С английского это переводит, да?
Да.
Потому что понимание и знание – это как бы синонимы. Объясните понимание, имеющего знание. Как на английском там нет точного слова? А понимание – это understand. Как он понимает, мне нужно разъяснить, то есть нужно ясно вопрос формулировать, имеющего знание об абсолютной истине. С точки зрения карма-йоги, как вы это понимаете? Давайте ваше предложение. Значит, что можно выделить? Ну-ка, конструкцию стиха. Первое, отметьте, не идет на поводу своих чувств. Раз. Да? Второе.
Не станет искать
чувственных наслаждений. Не ищет чувственных наслаждений. То есть чувства могут просто блуждать. Он не идет на поводу. Тогда он, чувства могут искать, не просто блуждать, а конкретно искать. Он не станет искать. Что еще?
Знает разницу между кармой и акармой.
Между нишкам кармой и кармой, так скажем, в этом контексте, точнее. Между кармой и нишкам кармой. Между деятельностью ради ее плодов и преданным служением. без желания плодов, значит, знает разницу между кармой и нишком кармой, и не идет на поводу чувств, и не ищет чувственных наслаждений. Это вот точный ответ, согласно стиху. Очень хорошо. Еще вопросы какие? По вопросам? Ну, задавай. Почему имперсоналисты прекращают деятельность ради плодов? Почему? Это девятый вопрос.
Потому что отречение это и есть.
Потому что это путь гьяны у них, поэтому они должны прекратить деятельность. Путь гьяны. Еще почему? Потому что деятельность считают чем?
Грехом.
Майей. Да. Гьяни, он может не думать, что это майя, он просто думает, хочет понять суть жизни. Поэтому, чтобы освободиться для познания, освобождается от деятельности. Но майя-вади считает деятельность майей. Любовь, вот мы скажем, можем делать какие-то программы, там, гурукулы, фермы в сознании Кришны, то, что мы делаем, они считают, что это внешняя вещь, майя, это материальность. Чтобы раствориться в брамане, они это делают. Отказываются от деятельности. Давайте еще, какие вопросы у нас остались?
А можно 14 вопрос?
14 вопрос. Читай.
В каком контексте Кришна говорит, лучше несовершенным образом выполнять свои обязанности, чем совершенным образом чужие?
Да, давайте объясняйте. Студенты должны все знать уже.
Тут нужно сказать относительно варн, да, что нужно, соответственно, своей природе выполнять.
Да, найди стих, соответствующий в этой главе. Там, перед этим стихом, где говорится о своих обязанностях, есть причина этого утверждения, что живое существо находится под влиянием чего? Гун материальной природы. Ну, прочитай этот текст.
Сам текст или комментарий?
Сам текст.
Выполнять собственные обязанности, пусть даже несовершенным образом, чем безукоризненно выполнять чужие. Лучше встретить смерть, исполняя свой долг, чем пытаться исполнить чужой, потому что идти путем, предназначенным для других, опасно.
Предыдущий текст прочитай.
Привязанность и неприязнь, возникающие в результате взаимодействия чувств с объектами восприятия, можно научиться регулировать, соблюдая определенные правила. Не следует идти на поводу у привязанности и неприязни, ибо они являются препятствием духовного.
Еще предыдущий стих.
Даже ученый человек поступает сообразно своей природе, ибо все существа вынуждены действовать в соответствии с качествами, которых не их наделение требует.
Вот он ответ. Почему нужно выполнять свои обязанности? Вот в этом вопрос заключается Арджуны. Поэтому Кришна говорит, лучше выполнять свои обязанности, потому что невозможно преодолеть гуны материальной природы по-другому. Их нужно занять в преданном служении, не преодолеть невозможно. Давихи эши гуна мэйма мая, мая дуратия, но только через преданное служение это возможно. Потому что управляет Кришна этими гунами. Высшие силы управляют, там полубоги есть, там на вершине всего Верховная Личность Бога. Но человек находится под влиянием гун природы, поэтому он не может действовать по-другому. И еще почему? Что, следуя своей природе, что человек не совершает чего? Греха. Вот, это важная причина. Значит. Он остается безгрешным, следуя своей природе, он не совершает греха. Но когда он чужие обязанности исполняет, в чем причина, как вы думаете? Зачем он это делает? Причина в чем? Так. зависть. Свои обязанности считает непрестижными, допустим, или обременительными. И хочет жить по-другому, как другие люди. Это зависть, это расчет, это лицемерие, так скажем, нечестность, мы уже говорили об этом, да, притворство. Об этом Кришна говорил ранее, что это притворство. Это греховно. И чтобы создать гармоничное человеческое общество, царь, его первейшая обязанность следить за одной вещью только. Всем руководителям нужно знать эту вещь. Чтобы каждый выполнял именно свои обязанности. Вот именно вот эти стихи нужно знать.
А если сейчас все перемешано на счет Варны и кто-то работает на заводе, а при этом он там рожден на кшатри?
Сейчас нет кшатри.
Все шудры?
Кала шудра самбала. Хотя склонность есть к руководству кого-то врожденная. Но, как мы сказали, он не получил воспитания в должное время. Поэтому у него дух чувственных наслаждений так, как у шудры, даже у руководителя. У лидеров общества тот же дух чувственных наслаждений. Они делают для себя, для своей карьеры, для своего богатства. Они не заботятся о людях, как предписано им. Должным образом не заботятся. Это шудры. Ну, поэтому как бы есть склонность природная к руководству, а квалификации нет, видите. Поэтому мы говорим, главная обязанность – служение Кришне сейчас. Например, женщина становится матерью, и она не квалифицирована. Что ей делать? Правильно, вот видите, есть ответ. Ну, я не квалифицирована, заберите его обратно. Нет, вы должны продолжать, и так обретете квалификацию. Ну-ка, сформулируй вопрос.
Ну, уже сформулирован, в общем-то. Комментируя идею регулированного удовлетворения чувств, Шрила Прабхупада пишет, даже на ровной дороге может произойти несчастный случай.
Ну, приведи пример несчастного случая на ровной дороге. Бывает такое?
Ну, имеется в виду регулированное удовлетворение чувств.
Именно на ровной дороге все несчастные случаи больше всего происходят, как выясняется. Что там ослабеет внимание.
Соответственно.
Комфорт. Ну, и самое внимание ослабевает. Но на этих скоростных трассах хороших, там чаще всего опаснее всего. На ровных дорогах, там в Казахстане была дорога из Алматы, Бишкек, 220 километров. И 100 километров стрела называлась, ровная дорога, абсолютно шоссе. Там бились машины постоянно, ее искривили потом. Ровная дорога опасна оказалась. Даже на ровной... Ровная дорога – это гуна благости. Вот в этом контексте, насколько помню. В гуне благости человек действует. То есть исполняет все свои обязанности, все делает безупречно, все делает хорошо. Вот, все, дорога ровная. Но если он это не делает для удовлетворения Кришны, это опасно. По какой причине? Он привяжется к плодам труда. Раз. Да, это гордость. Два. Что еще может возникнуть? Какие препятствия? В исполнении своих обязанностей без сознания Кришны. Ну, размышляйте.
Привязанность к желанию комфорта.
привязанность в зоне комфорта, это переходит в чувственное наслаждение.
Действие ради действия.
Действие ради действия, да, то есть много препятствий возникает. Несчастный случай. Это значит, забыл Кришну, это несчастный случай. Дорога ровная, но забыл Кришну. Уснул за рулем. И вот результат, видите. Как есть пример Прабхупады, сейчас я его, может быть, не точно вспомню, но он сравнивает эти гуны природы с различными подставками, на которых человек стоит. Помните? Что есть какие-то фигуры, там на бревне он стоит или на чем-то стоит, это вот эти вот гуна-страсти, которые настраивают все эти вот системы цивилизации, вот он сверху стоит, и оттуда потом эта цивилизация падает, бах, опасно, падение опасно. То есть подъем интересен, падение опасно. Лучше, надежнее, говорит, тот человек, кто стоит на земле ногами. Но, говорит, в этом случае может споткнуться и упасть. Это все-таки сатва-гуна материальная. Может внимание ослабнуть его. Час времени. Мы потеряли с вами не зря, надеюсь, это время. Что-то отложилось, что-то запомнили. На вопросы ответите потом на эти, да? Спасибо большое, Шрила Прабхупада ки джай. Продолжим, 2.30, так? Четвертую главу можно начать. Значит, вам домашнее задание на обед, что? Значит, пообедать, коров накормить. Что еще успеваете делать за это время? Просад, раз. Передохнуть, два. Коров накормить, три. Много дел. Служить преданно. Хорошо, успехов.